Добрый вечер. Мы начинаем наш бет-мидраш по главе ВЕЦ книги Берешит. Прежде чем начать, хочу поздравить Хизбаллу с очередной победой. Не успели они отчитаться о победе в войне с Израилем, как пора заявить о победе в Сирии. Интересно, что в конце главы говорится о возвращении Якова из Харана. Харан – это где-то юг Турции, север Сирии. И он как раз через Дамаск идет в сторону Эрец-Исраэль. И тут есть такой мидраш, мидраш Раба, на предложение, значит, когда Яков заключает союз с Лаваном, Лаван навязал Якову союз, и этот холм, и назвал его Лаван Егар Саадута, а Яков назвал его Галэд. То есть иврит-то тут понятен, Галь – это как бы горка, эд – свидетельство, как бы холм – свидетельство. Или Галь – это как из, сложенное из камней. Да? А вот Мидраш назвал его Яков Егар Саадута, сказал Раби Шмуэль бар Нахман: «Да не будет сирийский язык легковесен в глазах твоих, ибо и в Торе, и у пророков, и в Писании святой благословен он», то есть Бог воздал ему почет. «В Торе Игар Саабута, в книге пророков, так скажите, им это из Ирмиягу, в Писании кто вем, и заговорили звездочеты с царем по-арамейски», это Даниэль, 2 глава. Интересно, что арамейский язык Мидраш здесь называет сирийским языком. Это любопытная вещь. Как это связано с событиями в Сирии, я не знаю, но дальше представляю вашему вниманию тему Мидраш о мирном договоре с Плештим. Значит, есть любопытный мидраш. На самое начало главы: «И вышел Яков из Бершевы». Значит, из Бершевы на эту фразу мидраш дает три версии ответа. Значит, как бы, почему Яков, то есть вопрос, который мидраш формально решает, что Яков вышел из Бершевы, почему он так быстро бежит за границу. Но это формальная сторона. На самом деле мидраш вкладывает в голову Якова мысли об ответственности перед потомками, что он это делает ради своих потомков. И вот первое из трех мнений, что толкает его, значит, быстро идти, сказали Раби Юдан и Раби Гуна. Раби Юдан сказал: «От колодца клятвы», то есть тут обыгрывается название Бершева. Бершева – это колодец семи, да? Вот, а тут Бера Шель Швуа, то есть колодец клятвы. И сказал, как бы, то есть в уста Якова как бы вкладывается такая мысль: «Дабы не восстал на меня Авимелах и не сказал мне: поклянись мне, как поклялся мне твой дед. Получится, что я отсрочу радость сынов моих на 7 поколений». Значит, напомню, коротко историю, на которую здесь ссылаются. Значит, Мидраш ссылается на историю, что уже вроде бы у Авраама все в жизни хорошо, спокойно. Он находится в Бершеве, и к нему приходит в Бершеву царь Плештим, царь государства, которое было на территории современной Газы, со своим военачальником Фихолом, и говорит, как я, как бы, как мы поступили с тобой по-хорошему, так я вижу, что благословение с тобой, заключи сейчас со мной союз. Значит, как они поступили по-хорошему, это когда во время голода Авраам спускается, как бы идет на юг в сторону Египта и останавливается в Газе. И Сару тут же, увидев, что красивая женщина, ее, не спросив Авраама, забирают в дом Авимелаха. Бог эту вещь пресекает, и во сне Авимелаху говорит, что если ты сейчас не вернешь Сару ее мужу, то ты умрешь. Авимелах возвращает, Авимелах предупреждает всех, что смотрите аккуратно с этим человеком, потому что он пророк. Потом, спустя год, он приходит к Аврааму и говорит, за то добро, что мы тебе сделали, какое добро, что мы тебе не причинили зла. Тоже не по своей доброй воле они не причинили ему зла, но то, что думает Авраам, идя на это соглашение, Авраам-то понимает, что он не собирается на них нападать. Но он надеется, то есть это соглашение нужно не ему, а им. Они пришли за ним. Вот. Но он надеется, что как он будет держать это соглашение, придерживаться его со своей стороны, также они будут придерживаться со своей стороны, и это обезопасит его сына Ицхака. И тут же следующий отрывок в Торе за этим, и было после этих событий, Бог испытал Авраама и сказал: Авраам, принеси в жертву своего сына, любимого своего Ицхака. И есть комментаторы, которые говорят, что вот эта вот фраза «и было после этих событий» – это фраза, связующая событие, которое идет после этой фразы, с событием, которое было до. И фактически они говорят, что то, что Бог потребовал от Авраама принести в жертву своего сына, это было прямым следствием того, что Авраам заключил союз с царем Газы или государством Плештим тогда, Эрец Плештим. Почему? Потому что Авраам этим договором проявил слабость. Бог ему пообещал, что всю эту землю, включая Газу, даст ему его потомкам. Заключив этот договор, Авраам добровольно отказался от своих прав на часть земли, которую Бог ему обещал. Ради чего? Ради мира для своего сына. И Бог показывает, что этот договор был неправильным, что это ненадежный мир. И то, что он пытался ради своего сына обезопасить своего сына, теперь Бог проверяет его, готов ли ты принести в жертву собственными руками своего сына. Фактически то, что Мидраш говорил про Авраама, Это сбылось в нашем с вами поколении на очередном витке истории, когда израильское государство отказалось сначала от административного, потом от военного контроля над Газой, потом эвакуировало оттуда поселение Гуш-Катифа, предоставив им полную независимость. И спустя несколько лет эта ситуация потребовала приносить в жертву, быть готовыми принести в жертву своих сыновей, которые практически каждый год шли туда, чтобы останавливать волну террора со стороны Газа. Теперь то, что пишет Мидраш в этом отрывке, это предыстория, да? То есть, сказал Яков, дабы не восстал на меня Авимелах, то есть не восстал на меня, Яков боится агрессии со стороны Авимелах, да? То есть агрессия с их стороны. А какова цель этой агрессии? И не сказал мне, поклянись мне, как поклялся мне твой дед. То есть цель этой агрессии – связать Израиль договором. А какая конечная цель? Для чего они на это идут? Чтобы отсрочить радость сынов моих на 7 поколений. То есть отсрочить возвращение евреев в Газу. Значит, что здесь интересно, что Мидраш этот записан примерно, то есть точно, 3-4 века новой эры. То есть 1600-1700 лет назад. И Мидраш говорит о том, что, то, в чем мы варимся сейчас, что любой договор с Хамасом – это продлить проблему с Газой на какое-то количество поколений. Тема договоров, она как начинается в этой главе, так и глава заканчивается темой договоров. И тут интересно проследить линию переговоров и договоров Якова с Лаваном. Значит, сейчас просто пробежимся по тексту. Брешит 29 глава, начнем с 14 стиха. Значит, 14-15 стихи. Это когда Яков прибежал в дом Лавана, сказал ему Лаван, ведь кость моя и плоть моя ты, и жил с ним месяц дней. И сказал Лаван Якову, разве, брат мой, ты и будешь работать на меня даром? Скажи мне, какова награда твоя? То есть пожил месяц, все, хватит. Я тебя принял. Заповеди гостеприимствия выполнил. Теперь пора работать. То есть работать ты будешь. Что ты хочешь, в обмен за работу свою? И Яков ему говорит, что полюбил Яков Рахель и сказал, буду работать на тебя 7 лет за Рахель, дочь твою младшую. Лаванск и сказал Лаван, лучше дать мне ее тебе, чем дать ее мужу другому. Живи со мной. Вот. Ладно, так уж и быть, согласен. То есть, Лаван дал себя уговорить, да? Через 7 лет продолжение истории. И сказал Яков Лавану, давай жену мою, потому что исполнились дни мои, и я войду к ней. И собрал Лаван всех людей место, и сделал пир. И было вечером, и взял Лею, дочь свою, и вел ее к нему, и вошел к ней. И дал Лаван ей Зильпу, рабыню свою Леи, дочери его рабыней. И было утром, и вот она, Лея, сказала Лавану, что это сделал ты мне, ведь за Рахель работал я с тобой. И зачем обманул ты меня? Сказал он. Не будет делаться так вместе нашим, дать младшую перед первородной. Заверши неделю этой, и дадим тебе также эту за работу, которую будешь работать со мной еще 7 лет других. То есть выглядит все так с виду очень культурно, да? Проходит еще 7 лет. Следующий договор Якова с Лаваном. Это 30 глава с 25 стиха. И было, когда родила Рахель Йосефа, сказал Яков Лавану, отпусти меня, и я пойду в место мое, в страну мою. Дай жен моих и детей моих, за которых работал я с тобой за них, и пойду, потому что ты знал работу мою, которой работал я на тебя. Сказал ему Лаван, если, пожалуйста, нашел я милость в глазах твоих, догадался я и благословил меня Ашем ради тебя, и сказал Лаван, как бы, назначь награду твою на меня, и я дам. То есть проси, что хочешь. Сказал ему, то есть Яков, ты знал то, что работал я на тебя, и что был скот твой со мной, потому что малое, которое было у тебя передо мной, и прорвалось до множества, и благословил Ашем тебя из-за меня. А сейчас, когда сделаю так же и для дома моего, то есть, как бы, я работал только на тебя, я хочу на свою семью работать. И сказал Лаван, как бы, что я дам тебе, сказал Яков, не давай мне ничего, если сделаешь мне вот эту вот вещь, вернусь, буду пасти мелкий скот твой, буду сторожить, значит, и как бы они договариваются о том, чтобы носителю однотонного цвета скот достался, был Лавана, а редкие, которые крапчатые, чтобы достались, были Яковы. Это задержит Якова еще на 6 лет. Этот договор. Но Бог ему подыграет, и у Якова будут уже тоже большие стада. Опять же, Лаван за это время был совсем не в убытке. И следующий договор с Лаваном, Брешит 31 глава, 36-44 стихи. Это когда Яков понял, что назревает беда, и сыновья Лавана уже там переговариваются против Якова, и Лаван уже тоже помрачнел, то есть предупредить, как бы, нападение на Якова. Или вариацию следующего обмана, Яков просто берет все, что у него есть, все свое, и уходит. И Лаван, когда узнает, гонится, догоняет, кричит там, как бы, вы украли мое, Яков говорит, пройдись и посмотри. Вот найдешь что-то твое, вот положи здесь как бы, свидетельство. Лаван ничего не находит, и досадно стало Якову, и спорил с Лаваном, и ответил Яков, и сказал Лавану, в чем преступление мое, в чем вина моя, что погнался ты за мной? Когда ощупал ты все вещи мои, что нашел ты из всех вещей дома твоего? Положи здесь против братьев моих и братьев твоих, и рассудят между обоими нами. Это 20 лет я с тобой. Овцы твои, козы твои не выкидывали, и баранов мелкого скота твоего не ел я. Растерзанную не приносил я тебе, и я возмещал ее из руки моей. Из руки моей взыскивал ты ее, украденную днем и украденную ночью. Был я днем, ел меня зной и лед ночью, и бежал сон от моих глаз. Это мне 20 лет в доме твоем. Работал я на тебя 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за мелкий скот твой, и менял ты награду мою 10 раз. Если бы не Элоким отца моего, Элоким Авраама и трепет Ицхака был мне, то сейчас пустым послал бы ты меня. Страдание мое и труд рук моих увидел Бог и рассудил вчера вечером. И ответил Лаван и сказал Якову, дочери, дочери мои, сыновья, сыновья мои, мелкий скот, мой скот, и все, что ты видишь, мое оно. А дочерям моим, что я сделаю этим сегодня или сыновьям их, которых родили? А сейчас пойдем заключим союз, я и ты, и будет свидетелем между мной и тобой. Будет свидетелем, значит, по пшату видно союз, но устная Тора говорит, что и Бог будет свидетелем между мной и тобой. Значит, что здесь вы примечательно, с чего бы хорошо было начать? В самом начале главы говорится, что Яков совсем не слабый человек. Тут в этих переговорах он выглядит слабой стороной. То есть последнее слово всегда за Лаваном. А в начале главы это 29 глава, с 1 по 3 стихи. «И понял Яков ноги свои, пошел в страну сынов Востока, и увидел, и вот колодец в поле, и вот там 3 стада овец лежат у него, и, потому что из колодца этого будут поить стада. И камень большой на устье колодца». И соберутся туда все стада и отвалят камень с устья колодца, и напоят мелкий скот, и вернут камень на устье колодца на место его. А дальше было, когда увидел Яков Рахель, дочь Лавана, брата матери его, и овец Лавана, брата матери его, и подошел Яков, и отвалил камень с устья колодца, и напоил овец Лавана, брата матери его. То есть ситуация, в которой там собираются стада к одному времени, когда они договорились поить скот, чтобы вместе отвалить этот камень. И тут это подчеркивается, и сказал, то есть он говорит пастухам, вот еще день большой, не срок собирать скот, напоите овец, идите пасите. Сказали, не можем, пока не соберутся все стада и отвалят камень с устья колодца и напоим овец. И пока он с ними вот это вот говорил, он видит Рахель и берет один, убирает этот камень. Значит, чтобы понять сказанное здесь, достаточно просто понимать реальность Востока. Здесь, в этом регионе, в нашем реки нет. И главный источник воды это дожди. В иврите специально есть даже два разных слова. Есть бэр, это колодец, в котором идет вода из подземных источников, а есть бор. Есть бэр-майм, и как бы в псалме поэтически говорится «Бэр-майм хаим», то есть источник живой воды. Есть бор-майм. Бор-майм – это яма, каменистая яма, яма, которую выстилали штукатуркой, чтобы не было утечки воды. И в сезон дождей там собиралась вода. Дальше. Эта вода расходовалась очень аккуратно, чтобы ее хватало до конца сезона. Значит, когда это речь идет о общественном колодце, то как можно проконтролировать, что кто-то пришел и взял воды больше, чем было разрешено. Очень просто. Надо было завалить этот устье колодца, завалить каким-то очень большим камнем, чтобы только совместными усилиями пастухов всех стад можно было его отвалить. Дальше, соответственно, у всех на глазах, у каждого свое стадо, и каждый хочет, чтобы ему воды досталось побольше. Поэтому следили, чтобы всем досталось в равной мере. Потом, чтобы не было умных, кто втихаря придет со своим стадом, опять задвигали этот камень, закрывали колодец. Яков один, да, он на порыве чувств, но он один берет и сдвигает этот камень. И говорит, идите, поите. То есть Яков демонстрирует силу. Вот это то место в Торе говорит о силе Якова. Тогда возникает вопрос. Почему Яков не использовал свою силу против Лавана во всех этих противостояниях с Лаваном? То есть Лаван следит за эмоциями Якова. Когда Яков начинает закипать, то Лаван находит вариант с ним договориться. То есть фактически Яков не использует свою силу против Лавана, потому что он связан договором. Каждый раз новым. Я нашел любопытное высказывание человека-легенды 20 и 21 уже века, лауреата Нобелевской премии, в том числе Генри Киссинджер. Действительно, выдающийся политик. У него есть такое высказывание. Демократия есть искусство обуздывать силу. То есть, говорим по-простому, переводим, значит, с высокого дипломатического языка на простой. Договор нужен слабому, чтобы обуздать или связать сильного. Другое высказывание другой значимой фигуры уже 18 века. переговоры без оружия, что музыка без инструментов. Это король Пруссии Фридрих Великий, тоже сыгравший немалую роль в европейской политике. Теперь, если мы посмотрим на ситуацию с современными врагами Израиля. Когда чувствуют силу уничтожить еврейское присутствие здесь, не ищут договоров с Израилем. После каждого крупного поражения включают дипломатию. Что потом? Неполное уничтожение их Израилем объявляется победой. Мы это видим на протяжении десятков лет. Что здесь замечательно, это именно фонетика. То есть они называют себя ось сопротивления. Значит, когда говорится о сопротивлении, да, то как бы сразу становится вопрос сопротивления чему? То есть есть движущая сила, да, главная сила. Главная сила не называется сопротивление. Это ей можно сопротивляться. Вот. То есть если они себя называют ось сопротивления, это значит, что они признают нас лидирующей силой. И это как бы не просто слова, это слова, наполненные смыслом. Точнее, это суть явления, которое вылазит наружу через вот такие вот слова. И что значит, что они ось сопротивления? Значит, ось сопротивления, это значит, что чему они сопротивляются? Почему столько арабских стран здесь, столько территорий, этот маленький клочок земли, который на котором евреев чуть больше, чем арабов, почему он вызывает такое дикое сопротивление? И ответ здесь в Коране. Значит, берем Коран. Вот. Нам нужна седьмая сура, 137 аят. В наследие тем, кто раньше был в небрежении, значит, в небрежении здесь есть сноска, говорится, имеется в виду завет, заключенный Богом с Мусой, о том, что он освободит жителей Египта от наказания, если примут они веру Мусы. То есть про Моисея здесь говорится. Вот. Значит, в наследие тем, кто раньше был в небрежении, даровали мы, то есть это от имени Бога говорится, на земле края от востока до запада, в скобках, чтобы было понятно, о какой земле идет речь, значит, в Коране пишется Палестины. Благословили мы землю эту, в скобках, священную, и сбылось благословение Господа твоего, данное сынам Исраила, за то, что были они терпеливы. На всякий случай комментаторы здесь говорят, имеются в виду сыны Исраилевы. То есть здесь как бы в прямом тексте Корана говорится, что земля, значит, на арабском эта земля называется Шам, что эта земля дана потомкам Израиля, то есть евреям. И чтобы не было вопросов о том, о какой земле речь, значит, на всякий случай комментаторы вставили в скобках Палестина. То есть получается следующий вывод, что войны мусульман против Израиля и договора с Израилем после их поражений – результат страха перед сбывающимися пророчествами Корана. То есть они сопротивляются пророчеству, которое есть в их Коране для нас. Значит, понятно, что мы, допустим, эти дни внимательно следим за событиями в Сирии. Падение режима Асада, повстанцы. Почему Израиль очень осторожен в этой ситуации? Конечно, режим Асада сотрудничал с Ираном и с Россией, и там были базы Хизбаллы и главный канал поставки вооружения для Хизбаллы. Значит, на наших глазах там бьют Хизбаллу в Сирии. Вот, надо только радоваться. Но тут есть один большой подвох. Название этой организации повстанческой называется Хаят Тахрир Аш-Шам. Значит, переводят это как так, я смотрел, значит, в Гугле переводят это культурно как «Организация освобождения Леванта». Левант как бы в центр ставит Ливан, да? Вот. А на самом деле Хаят Такрир Аш-Шам, то есть речь идет о организации освобождения, как бы Святой Земли. Соответственно, как бы уже в самом названии есть опасение, что эта группировка, придя к власти в Сирии, хотя сейчас она борется против иранского присутствия, там и курды их союзники, и они бьют Хизбаллу. На самом деле в их идеологии получается освобождение Святой Земли. Опять освобождение от кого? Освобождение от нас, от сынов Израиля. Значит, итого получается, что опять речь идет о новой поднимающейся силе, которая как бы поднимет знамя борьбы с Израилем. На фоне того, что почти уничтожена Хизбалла и сильно ослаб Иран, который не смог поддержать режим Асада. Никто не говорит о полном уничтожении Хизбаллы, и я об этом говорил в прошлый раз, то есть это как организм и микроб. То есть организму важно победить инфекцию, победить болезнь, и организм не может бороться до последнего микроба, то есть бегать по миру и отлавливать там микробы, которые того же штамма, которые участвовали тогда в воспалении организма. Нет. То есть победили ли Аль-Каиду? Воспаление, да. Как микроб, нет. Победили ИГИЛ, исламское государство, как воспаление, да. Как микроб, нет. Также и с Хизбаллой. То есть воспаления уже, скорее всего, больше не будет. Но жив ли микроб? Да, жив. Итак, это была первая тема, которая касалась того, что Мидраш, записанный 1600-1700 лет назад, нам дает как бы суть прогноза, высвечивает суть договоров и с Хамасом, и с окружающими миролюбивыми соседями. Теперь еще один любопытный мидраш. Мы переходим ко второй теме. Выгодно ли осуждать Израиль? Значит, Мидраш Раба на эту же недельную главу. Сейчас я открою. Вот, нашел. Самое начало главы, когда Яков, убегая из отцовского дома, темнеет, он находит какую-то горку, он складывает камни и ложится спать. И во сне он видит лестницу с земли до неба, и ангелы по ней поднимаются и спускаются. И потом Бог к нему обращается. И здесь есть любопытный мидраш. Раби Хия Агадоль и Раби Янай, один сказал, восходят и нисходят по лестнице. Другой сказал, восходят и нисходят по Якову. Значит, по-русски лестница – это женский род. Яков – человек, мужчина, мужской род. На иврите немножко не так. Лестница в данном случае используется сулам. Сулам – это тоже мужской род. И Яков видит Сулам, и Малахим Алим Ваярдим Бо. Значит, Яков видит лестницу, и ангелы поднимаются, спускаются по нему. Соответственно, вот эта вот как бы шероховатость текста спускается по кому? По нему. По лестнице, по Суламу или по Якову. И Мидраш цепляется за эту шероховатость и говорит, значит, Раби Хия и Раби Янай, значит, один говорит, что ангелы поднимаются и спускаются по лестнице, а второй говорит, поднимаются и спускаются по Якову. Дальше, как бы странно, как бы понимание, да? И кто сказал, восходят и не сходят по лестнице? Ладно, понятно. А кто сказал, восходят и не сходят по Якову? То есть, что он имел в виду? И он отвечает. Имеется в виду, что возносят и поносят его, танцуют для него, прыгают для него, порицают его. Ибо сказано, Израиль, тобой прославлюсь, Ишаягу 49 на 3, ты тот, чье изображение запечатлено наверху. А дальше Мидраш развивает эту идею и говорит, восходят и нисходят высших. Каждый, кто говорит в его защиту, восходит, а тот, кто говорит в его обвинение, нисходит. В низших же каждый, кто говорит в его защиту, нисходит, а тот, кто говорит в его обвинение, восходит. Значит, что подразумевается под низшими и высшими? Самое классическое понимание это речь идет о мирах, высшие миры и низшие миры. Низшие миры это наш материальный мир. И Мидраш говорит, что в нашем материальном мире тот, кто выступает в защиту Израиля, тот падает, нисходит, то есть теряет свое имя, теряет авторитет в глазах общества, тот, кто ругает Израиль, осуждает Израиль, тот поднимается в глазах людей. И это достаточно странный мидраш. Настолько странный, что, в принципе, странный с точки зрения текста. К сожалению, он совсем не странный с точки зрения реальности. Вот. Но с точки зрения текста Тора он, да, странный, потому что у нас есть благословение. Сейчас я вам прочту некоторую логику. Благословение Якову. Брешит 28 глава с 1 по 4 стихи. И позвал Исхак Якова, и благословил его, и приказал ему, и сказал ему, не бери жену из дочерей Кнаана, встань, иди в Падан-Арам, в дом Бетуэля, отца матери твоей, возьми себе оттуда жену из дочерей Лавана, брата матери твоей, а Бог Всесильный благословит тебя, и расплодит тебя, и размножит тебя, и будешь обществом народом, Гхалямим. Дальше, внимание. И даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобой, чтобы наследовать тебе страну проживания твоего, которую дал Бог Аврааму. Значит, это то, что Ицхак говорит Якову перед тем, как отправляет его в путь. Что если ты выполнишь там, мое условие, возьмешь себе жену оттуда, то ты получишь благословение, которое через меня шло от Авраама, то есть через Ицхак. Теперь. Вопрос, о каком благословении идет речь? Благословение Бога Аврааму – это самое начало главы Лех-Леха, где рассказывается история пути Авраама. «И сказал Бог Аврааму, иди себе из страны твоей, от родни твоей, из дома твоего отца, в страну, которую я тебе покажу». Я сделаю тебя народом великим и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословением. Что это значит? Третий посыл. И я благословлю благословляющих тебя, проклинающих тебя прокляну, и благословятся в тебе все семейства земли. То есть в этом благословении переплетены сразу две темы. Тема земли, которую Бог обещает Аврааму и его потомкам, и тема благословения. Значит, тема благословения разделяется на две части. Благословение как успех, что у тебя будет успех, и благословение как что через тебя будет идти благословение другим. То есть благословляющий тебя будет благословен, у него будет успех, а проклинающий тебя будет проклят, у него не будет успех. Так? Дальше еще одна цитата про Авраама после Акедат Ицхак, после жертвоприношения Ицхака. 22 глава, 18 стих. Бог повторяет благословение, говорит здесь: «И благословятся в потомстве твоем», то есть уже не только в тебе, не только благословляющий Авраама, «благословенно благословятся в потомстве твоем все народы земли, так как послушал ты голоса моего». Так? Но потомство Авраама – это и мусульмане, и христиане, не обязательно евреи. Поэтому Торе здесь подчеркивается дальше. Это 28 глава, 13-14 стихи. Это когда Бог во сне обращается к Аврааму, Сулам Яков. Да? Вот, значит, Бог над этой лестницей, да, и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, и Бог Ицхака, земля, на которой ты лежишь, тебе я дам ее и потомству твоему». Так? То есть это часть благословения, то, что касается земли. И дальше, следующий стих: «И будет потомство твое, как прах земли, и прорвешься в направление моря и на восток, и на север, и на юг, и благословятся в тебе все семейства земли и в потомстве твоем». То есть тут идет уже четкая преемственность того, что именно Яков, то есть евреи, как потомки Якова, получают это благословение, которое идет еще от Авраама, что тот, кто благословляет нас, благословен, тот, кто проклинает нас, проклят. То есть, или по-простому, тот, кто нас на словах хотя бы поддерживает, у того успех. Тот, кто нас публично унижает, осуждает, у того идет провал. Значит, это то, что говорит Тор. И Мидраш вдруг говорит совсем другую вещь. Говорит: «Не, на земле не так. Тот, кто благословляет Якова, то есть как бы тот опускается, не сходит». То есть эта лестница успеха в этом мире — это сам Яков, это отношение к евреям. Тот, кто, значит, возвышает себя над Яковом, то есть унижает Якова, унижает евреев, тот повышается в рейтинге. А тот, кто наоборот относится к евреям с уважением, вот тот как раз не сходит. Тот теряет уважение окружающих. То, что здесь важно подчеркнуть, что здесь благословение на овладение Эрец-Исраэль и благословение благословляющим евреев идут вместе. И вот это является ключом к пониманию вот этого противоречия между прямым текстом Торы, обещанием Бога, и тем, что пророчествует Мидраш. А именно логика такая. Второе, то есть благословлять благословляющих Израиль, сбывается в те моменты истории, когда идет процесс расширения еврейского присутствия в Эрец-Исраэль. А в остальное время сбывается то, что в Мидраше. Итак, мы можем как бы видеть, что есть большие куски истории, когда возвышаются именно те, которые поливают Израиль грязью, а потом вдруг какие-то странные вкрапления, когда все наоборот. И вот интересная вещь, просто интересно, интересно после прочтения Мидраша читать новости. То есть подтверждение реальности, то есть подтверждение слов Торы и мудрецов подтверждаются реальностью. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон поехал в Саудовскую Аравию договариваться о создании палестинского государства, абсолютно игнорируя вообще контакты с Израилем. То есть, как бы поднялся над, да, вернулся во Францию, а там вот им недоверие правительству. Ему надо выживать сейчас. Вот. Другой пример. Глава МУС, Международного уголовного суда, который вынес такой смелый вердикт о том, что нужно арестовать премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны тогда Йоава Галланта. Отстранен от должности, и там идут какие-то разбирательства по поводу его поведения совсем в другой сфере. Явно это не как-то проделки сионистов. Год назад была приятная история. Директор Гарварда, которая так активно поддержала пропалестинские демонстрации и притеснения еврейских студентов, студентов еврейского происхождения. Вот тут, да, можно говорить о еврейском следе. То есть нашлись те, которые профинансировали поиски в ее прошлом. В результате нашли. Она поймана на том, что свой докторат, ключевые идеи доктората, она просто списала. Просто с помощью искусственного интеллекта загрузили ее докторат на поиск соответствия и нашли. Вот. Некрасиво. Другая вещь, которая так может быть не сильно резонансна, но пару недель назад прошла. Бывший премьер-министр Эстонии Кая Калас. Ею сменили и с 1 декабря она вступила в должность, сменила Жозепа Борреля. Значит, это глава Европейского Союза по вопросам безопасности, внешней политики и безопасности. Значит, Боррель, уходя даже, последняя его речь, это вот то, что волновало Евросоюз, главная опасность безопасности Евросоюза, вот в последней своей речи он говорил только про Израиль. Это при том, что они всерьез боятся атомной войны. Что Россия пустит, стрельнет ядерным оружием, когда будет чувствовать загнанное себя в угол. Даже в своей последней речи он говорил только про Израиль. Израиль ему больше всего болит, и это главная угроза безопасности Европейского Союза. Тихо сменили. Тихо, я говорю, что там по договору есть возможность продления на второй срок. Вот. Значит, ему второго срока не дали. Вот. Ему сказали спасибо. Вот. Устроили прощальную церемонию. То есть, да, еще мы видим с разных сторон, как, к сожалению, и люди еврейского происхождения, и даже имеющие израильское гражданство, пытаются поднять свой рейтинг, поливая Израиль грязью. Вот. Но все-таки они не учли такой момент, что подняться за счет поливания Израиля грязью можно только в определенные моменты истории. Вот. И Бог играется тем, что он переключает кадры. Вот. И сейчас уже наступил как раз тот момент, когда два благословения идут вместе и сбываются, и благословение на расширение контроля Израиля над землей, которую Бог пообещал еврейскому народу дать, и благословение в том, что благословляющий Израиль будет подниматься, осуждающий Израиль будет падать. Это была вторая тема. Третья уже будет очень коротенькая, но я посчитал, что все-таки, чтобы меня не ругали как бы чрезмерно увлечение политинформацией. Короткая тема о психологии, просто если откладывать это на следующую неделю, тогда я боюсь, что она будет уже менее так значимо выглядеть. Значит, тема называется «Старость Ицхака». Нам в Торе коротко говорится о старости трех наших праотцев. Значит, про Авраама у нас сказано так. Сейчас это Брешит, 25 глава, 5-8 стихи, да. В Хаесара, и дал Авраам все, что у него Ицхаку, а сыновья наложниц, которые Авраам отдал, Авраам подарки, и отослал их от Ицхака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в сторону востока. И это дни лет жизни Авраама, который жил 100 лет и 70 лет и 5 лет. И вытянулся, и умер Авраам в седине доброй, старый и сытый, присоединился к народу своему. И похоронили его, Ицхак и Ишмаэль, сыновья его, в пещеру Махпела на поле Фрона, Бенцогара Хити, которая в Мамре. Значит, кроме фразы, значит, лег, вытянулся и умер, про Авраама говорится, что он активен, он принимает решения, он владеет ситуацией до последнего. Когда мы говорим про смерть Якова, это в конце книги Брешит, то есть это глава Ваехи, глава посвящена этому, это предсмертное благословение Якова. Яков благословляет каждого из своих сыновей, и это Брешит 49, 33 стих. В конце, значит, благословения. И закончил Яков лецавод, то есть приказывает сыновьям своим, и собрал ноги свои на кровать, и вытянулся, и приобщился к народу своему. То есть Яков бы до последнего контролирует ситуацию. Яков активен. И в разрез с этим история Ицхака. Значит, Берешит, 27 глава. Это история про благословение, да? Начнем сначала с первого. С первого по четвертый стихи, потом десятый стих. И было, когда состарился Ицхак, и притупились глаза его, чтобы видеть, и позвал Исава, сына своего большого, и сказал ему: «Сын мой», сказал ему: «Вот я». Сказал: «Вот, пожалуйста, состарился я, и не знаю я день смерти моей. А сейчас подними, пожалуйста, орудия твои, колчан твой, лук твой, выйди в поле, налови мне улов, сделай мне вкусную еду, как любил я, да, то есть в прошлом, и принеси мне, и я буду есть ради того, чтобы благословила тебя душа моя, прежде чем я умру». То есть он готовится к смерти. Значит, и также это воспринимает и Ривка, которая зовет быстренько Якова и говорит ему, значит, ты принесешь отцу твоему и будет есть ради того, чтобы благословил тебя перед смертью своей. Теперь. А когда Ицхак действительно умрет? Об этом написано в 35 главе, 28 стих. Сейчас открою. Так, следующая глава, которая будет читаться. Значит, 35 глава, 28 стих. Ну, ладно, 27 еще заденем. Пришел Яков к Ицхаку, отцу своему, в Мамре, Кириат Арба, Анах, Хеврон, который жил там Авраам и Ицхак. Там, честно говоря, значит, есть большие расхождения у мудрецов, то есть как бы похоже, что как он вдруг, если он жил в Бершеве, как он вдруг оказался в Хевроне, и говорится, что скорее всего, что он просто пришел как бы навстречу, да. Это короткий визит. 28 стих. И были дни Ицхака 100 лет и 80 лет, и вытянулся Ицхак, и умер, и приобщился к народу своему. Старый, сытый днями, похоронили его, Исав и Яков, сыновья его. Не видно никаких активных действий со стороны Ицхака, что он чем-то занят, что он что-то делает. Ну, лег и умер. Значит, чтобы было понятно, что я хочу сказать, прочту Раши на предыдущий отрывок, который я читал. Это Барышит, 27 глава, 2 стих. То есть, когда Ицхак зовет Исава, чтобы благословить, и говорит: «Не знаю дня смерти моей». Да? Так вот, Раши говорит, Раби Ишуа бар Корха говорит, когда человек достигает возраста своих родителей, то есть возраста, в котором умерли его родители, то у него есть основания беспокоиться 5 лет до этого и 5 лет после этого срока. Исхаку было 123 года. Он сказал: «Быть может, мне суждено достичь лишь возраста моей матери. Она умерла в 127 лет. И, значит, мне остается 5 лет до ее возраста. Потому сказано: не знаю дня смерти моей. Не знаю, достигну ли я возраста моей матери или возраста моего отца». Брешит Раба. Значит, Ицхак умрет в возрасте 180 лет. Позовет он благословить перед смертью сына в возрасте 123 лет. То есть, грубо говоря, почти треть жизни, то есть, если точно, то это 57 лет, да? Это почти треть от 180. Проходит между тем, что он приготовился к смерти и умер. Тут потрясающая вещь. Как бы то, что в тексте отсутствует, да? В тексте отсутствуют какие-то активные действия со стороны Ицхака в этот период. То есть Ицхак фактически вышел на пенсию. Точнее, даже не вышел на пенсию, да, то есть он не рассчитывал на какую-то активную жизнь, когда там освободиться от там ежедневного труда. То есть у него старость фактически началась в 123 года. Он 123 года как бы подумал о своей смерти. Реально он проживет еще 57 лет. За эти 57 лет он ничего не сделает. В тексте дальше, то есть между двумя вот этими вот событиями, между благословением и тем, что его похоронили, все повествование в тексте касается не его. Хотя за это время проходит очень много интересных событий. 20 лет Яков у Лавана, и после этого возвращается. Значит, 123 плюс 20 – 143 Ицхаку на тот момент. Никто из детей с ним не живет. Эсав идет навстречу Якову, это начало следующей главы, то, что мы прочтем. Он идет с Сеира. Он живет уже далеко от отца. Ицхак придет, Яков, извиняюсь, придет к отцу, поздоровается и уйдет от него. Будет жить отдельно. Следующая история будет история с изнасилованием Дины. Ицхака тут нету. История с продажей Йосефа. Ицхака нету. Голод в стране, надо принимать какие-то решения. Ицхака нету. То есть, говорится, текст приводит то, как бы разговоры тех, кто принимает решения. Кто делает что-то активно, Ицхака здесь нету. То есть фактически то, что поднимает тема, которую поднимает текст здесь, это большая тема, и эта тема по мере улучшения медицины и социальных условий жизни, эта тема становится все более и более актуальной. А именно смысл старости. Смысл жизни в старости. То есть медицина научилась спасать жизнь и продлевать жизнь. Чуть-чуть увеличился возраст выхода на пенсию. Но если говорить честно, то медицина продлевает не жизнь, а медицина продлевает старость. Потому что тут у нас как раз говорится об активном, об уходе от активной жизни. Я видел случаи, когда люди в доме престарелых живут там по 15 плюс-минус лет. То есть система выгодна, система на таком человеке зарабатывает. То есть мы платим налоги, с этих налогов жизнь этих людей, их условия жизни их поддерживают в хорошем состоянии. Плюс-минус. А главный вопрос, а в чем смысл жизни человека в таких условиях? Вот. И это очень непростой вопрос, и этот вопрос, который, да, поднимается. Интересно, здесь произошло явление, что этого вопроса боятся психологи, соцработники, все, кто связан с людьми в таких условиях. Почему боятся этого вопроса? Потому что подавляющее большинство людей этих специальностей, то есть врачи, психологи, соцработники, являются людьми светскими. А единственный профессионал, который поднимал этот вопрос, это Виктор Франкл, человек, который был верующим. Он из религиозной семьи. И даже в первом концлагере, в который они попадают вместе с семьей, с родителями, он видит, как отец не нарушает кашрута в лагере. Отец там погибнет, понятно. Это еще было только начало этих лагерей, это и надо учитывать, что это все-таки Австрия. Виктор Франкл после войны не будет в своих книгах пользоваться словом Бог. Он будет пользоваться словом жизнь. Но именно можно закрытыми глазами слово «жизнь» в его книгах заменить на слово «Бог», и текст будет абсолютно правильный. То, что он сформулировал, с одной стороны, он как бы считается главой третьей венской школы психологии. То есть первая венская школа – это Фрейд с психоанализом. Вторая – это индивидуальная терапия. Ой, вылетела. Сейчас. Сейчас. Индивидуальная терапия. Адлер. Вторая венская школа – это Адлер с индивидуальной психологией и, соответственно, все эти поиски, значит, чего мне в детстве не додали. И третья венская школа – это Франкл с его логотерапией, то есть лечением смыслом. В своей первой книге, главной книге «Человек в поисках смысла», он потом при жизни ее переименует в «Сказать жизни да», но сохранит второе название, подназвание этой книги «Психолог в концлагере». Он говорит о том, что шансов выжить было больше не у того, кто крепче физически, а у того, у кого был смысл, у кого было зачем. И он прорабатывает смысл, какой смысл может помочь человеку собрать силы, чтобы выжить. Говорит, смысл в прошлом, то есть кем ты был. Он говорит, там, например, там аристократы или люди эстрады или какие-то известные люди держат, но не долго. Смысл в будущем держит сильнее. То есть выжить ради того, чтобы что-то сделать, выжить ради того, чтобы там найти ребенка и воспитать его человеком. То есть выжить ради чего-то или кого-то в будущем. Говорит, держит сильнее. А дальше он поднимает вопрос о смысле настоящего. И ставит он его очень резко. Говорит, а был ли смысл терпеть эти страдания у тех, кто из лагеря живым не вышел? И отвечает «да». Говорит, да, был смысл этой борьбы. И он говорит, что надо вообще совершить, как он называет, коперниканский переворот. Он говорит, смысл жизни человека не в том, что человек ждет от жизни, а в том, что жизнь ждет от человека. То есть жизнь ставит человека, или Бог ставит человека в какие-то условия, и насколько человек отвечает на этот вызов жизни, насколько он сохраняет свой человеческий облик в этой ситуации, в этом смысл его жизни в данный момент жизни. То есть, во-первых, там, в том числе и для меня Франко разбил пух и прах, говорит, как бы этот, он называет этот наивный подход, что смысл жизни в реализации творческого потенциала. Но разбивая такие наивные представления, он добирается до глубины смысла жизни. Но смысл жизни возможен только, рассуждение о смысле жизни возможно только в рамках картины, в которой есть Бог. То есть в рамках картины, в которой есть смысл у мироздания, у существования всего мира. Если мир появился случайным образом, случайное стечение обстоятельств, и весь этот мир, и моя жизнь, то о каком смысле может идти речь? Тогда уж Эпикур, живи, пока живется, и успей хоть ухватить каплю удовольствия. Франкл говоря о смысле жизни человека, фактически наводит на то, на мысль, что не человек придумывает смысл своей жизни, а тот, кто его создал, и тот, кто поместил его в эту ситуацию. И насколько человек отвечает на эту ситуацию, насколько он может сохранить человеческий облик в ситуации, в которой находится, он говорит, это его индивидуальный подвиг, это уникальный опыт для мироздания, уникальный тикун для мироздания. Он говорит, поэтому любое преодоление через боль, через какие-то трудности, это человеческий подвиг. И удивительно может показаться, но выросший во дворце и проживший всю жизнь в благополучии наимудрейший царь Соломон, он в книге своих притч в Мишлей пишет «Шива цадик и поль векам». 7 раз праведник упадет и поднимется. То есть критерием оценки праведника является то, что он научился подниматься. То есть жизнь бросает, и ты падаешь. Вот. Но нету тех, которые не падали никогда в жизни. Вот. Физически или морально. Вот. Но вот этот вот научиться подниматься – это уникальный опыт мироздания. И это пример, который ты можешь дать, пример преодоления, который ты можешь оставить своим детям. И когда не можешь уже там поднять руку, ногу, говорить, ты можешь еще все равно сохранить человеческий облик или нет. Это выбор. Это тяжелый выбор. Но это выбор и это подвиг. Помните это, как он уважать себя заставил, и лучше выдумать не смог. Да? То есть это как раз вот про это. Вот. То есть мне кажется, что вот эта вот история про то, что один из трех працев наших ударился в старость, решил, что он уже все, ушел от жизни, он уже готовится к смерти, а потом после этого еще прожил 57 лет. Это, во-первых, показывает о том, что Тора нам рисует живых людей, а не какие-то образы ангелов, богов не от мира сего. И Тора нам эти вещи передает для того, чтобы мы учились. И Яков уже был активен до последнего своего дыхания. И это тоже дает нам силы его потомкам выбрать именно этот путь. Вот, я посчитал, что может это не такая политически важная сейчас тема, но это тема, которая бы затрагивает каждого человека на определенном этапе жизни и поднимается в каждой семье. Потому что подрастают поколения, и каждый с этим вопросом должен как-то справиться. И я считаю правильно эти вещи проговаривать. Вот. Все. Спасибо. Это то, что я на сегодня хотел сказать. Если есть вопросы, замечания. Сегодня, слава богу, обошлось без хакерских атак. Сегодня у нас спокойно.
Фу-фу-фу.
Да.
Или это, к слову, вначале о Лаване, и с учетом того, что Лаван, он, по сути, является олицетворением тех сил, которые хотят уничтожить Израиль, да, и не дают возможности договариваться. Я пока вас слушал, мне стало интересно, я попросил чат-GPT выписать в современной истории Израиля все значимые военные конфликты и посчитать среднее арифметическое по времени между ними. Как вы понимаете, это 6,8 лет. Соответственно, ровно столько, сколько проходило между договорами с Лаваном. Но это так, это не вопрос, это просто делюсь информацией. Наблюдение.
То есть это среднее 6,8 это среднее количество лет между договором и его нарушением, да? Да?
Ну, если уж так глубже, между началом конфликта 6,8 в среднем, а между заключением договоров о перемирии 7,4. Ну, с учетом того, что конфликты разное время длились, но в общем и целом это получается в районе 7 лет. Просто наблюдение.
Да, символичное число 7 лет, да, цикл.
Да.
7-летний цикл, да.
Это просто поделился.
Да, спасибо, интересная вещь.
У меня такой вопрос касательно, вы сказали, что он был связан договорными да, там, обязательствами, поэтому он не стал проявлять свою силу и там, показывать, да, что он сильнее. Имеет ли это какой-то там символизм переносить, если на нашу жизнь, что договор важнее каких-то личных границ или личных каких-то, ну вот качеств, да, когда мы вынуждены отстаивать свои там права. То есть неужели договорные вот эти обязательства, они выше по значимости, нежели когда вот посягают на какое-то вот мое, да, там, не знаю.
Грубо говоря, если мы понимаем, что они все равно не будут сдерживать, соблюдать условия этого договора, и все равно все вернется на круги своя.
Да, хороший вопрос. Значит, смотрите, есть вся проблема восприятии мной себя, как я к себе отношусь. Если я дал слово, то насколько я ценю свое слово. У меня была ситуация один раз, так, иллюстрация. Значит, там творческий коллектив, который у меня занимался и концерты давал, они попросили автобус ехать на фестиваль. Я обратился к заму мэра, с которым был в очень тесных отношениях, то есть как бы фактически я был на тот момент я формировал его образ, скажем так, в процессе выборов, и вообще были в очень хороших отношениях. У него есть бюджет, я ему говорю, смотри, вот там надо вот оплатить этот автобус. Он говорит, да, без проблем. Я им дал добро. Говорю, хорошо. Вот. Потом пришло время заказывать автобус. И он мне говорит, а, это значит, тут вот так и так. Говорит, нет, я это финансировать не буду. То есть он отказался. Он не из своего кармана. Вот. Это бюджет города. Вот. Как мне надо было поступить? У меня было два варианта. Вот. Результат я оплатил автобусом. Вот. Я посчитал, что мое имя стоит дороже, чем там эти, я не помню сейчас сколько, 1,5-2 тысячи. Это мое имя. Вот. Поэтому это, понимаешь, Юль, то, что ты подняла, это интересная тема. На Израиль все не понимают. То есть Израиль бьет, потом ищет, как значит, ну все, вы же уже побиты, давайте договариваться. Зачем ему договариваться, если он бьет, если он сильный? Если он договаривается, а договор это способ слабого связать сильного, то вопрос, что он от этого выигрывает. То есть, например, там, допустим, пакт о капитуляции. Сильные стороны поделили территорию, поделили ресурсы, поделили все. Да? То есть, что выигрывает сильный от этого договора? Израиль не выигрывает от договоров. Но все эти договора связывают Израиль. И единственная ситуация, когда Израиль перестал в одностороннем порядке соблюдать договора, произошла на наших глазах за последний год. Да? То есть вот даже последние пару месяцев история с Хизбаллой, с Ливаном. Значит, договор с Ливаном, Израиль обязуется отойти. Значит, южнее Литании должны войти ливанские войска. Они должны контролировать, чтобы там не было человека с оружием не военного, то есть или войска ООН, или войска ливанской армии. Значит, результат. Хизбалла туда бежит, значит, опять, ливанская армия бездействует, войска ООН бездействуют, Франция сидит и подсчитывает, сколько раз Израиль нарушил перемирие. Израиль говорит: ребят, мы не нарушали перемирие, мы следим за его выполнением, а не нарушаем его. Услышали нас? Нет, понятно. Вот. Но, по крайней мере, Израиль поменял нарратив. Вот. Но вот то, что я не сказал раньше, вот сейчас твой вопрос мне напомнил. Значит, когда после 7 октября пленных допрашивали пленных хамасников, их всех спрашивали: хорошо, вы пошли на такой сумасшедший шаг. Вы там день повеселились. А что дальше? На что вы рассчитывали дальше? И все абсолютно спокойно говорят: ну как, а дальше будет сделка? Значит, Израиль был в шоке. То есть как 8 октября эти хамасники в лицо говорят: а дальше будет сделка. Вот. Нас выпустят обратно на свободу. То есть у них цель была сделка. Понимаешь, то есть напасть, понятно, что они понимали, что у них недостаточно ресурсов, чтобы уничтожить Израиль. Вот. Ну, конечно, они надеялись, что с трех сторон это будет. Это уже повышало сильно шансы. Но со всех трех сторон у них шла одна и та же политика. Напасть, убить, изнасиловать. Для чего в конечном итоге все равно идти на сделку? То есть, чтобы связать нас договором. И я очень боюсь, что Израиль с Хамасом заключит какой-то договор. Я очень надеюсь, что этого не будет. Потому что вот Мидраш очень точно вкладывает это в слова Якова. Говорит, чтобы не отсрочить радость сынов моих на 7 поколений. Я не знаю, о каком количестве поколений идет речь сейчас. Вот. Но любой договор с ними – это не решение проблем.
Я тоже об этом постоянно думаю. В рамках того, как это навязывает социальное, да, все, что вокруг Израиля, все другие страны. И в рамках того, что меня больше всего поражает, что здесь, внутри Израиля, многие это поддерживают. Вот это, то есть, когда они являются частью сообщества, этого общества, этой страны, и понимают, к чему это может приводить, да, к повторению, к масштабу и так далее, и все равно продолжают это поддерживать.
Существует, что не понимаю.
Вот для этого была сегодня вторая тема, понимаешь? То есть интеллектуальная элита, военная элита, чиновники даже, университетская, конечно же, элита, судебная элита привыкли в Израиле, что получить личную легитимацию в глазах, подняться в глазах европейской или американской, соответственно, академических военных элит, можно путем того, что осуждать Израиль. Если бывший глава Генштаба Израиля выступает известнейшая личность в Израиле, Бужи Яалон. Человек, о котором думали, что когда он уйдет в политику, он пойдет в премьер-министры. Как он мог там 2 недели назад открыть рот и сказать, что Израиль совершает геноцид и этнические чистки в Газе.
Кошмар.
Он что, не знает израильскую армию? Бывший глава генштаба. Да? Или даже, по-моему, министр обороны. Вот в Гугле легко проверить, кем он у нас был. Вот. Для чего?
Раби, можно?
Чтобы подняться. Вот. Но я надеюсь, что сейчас он неправильный момент избрал.
Момент, вы сказали, в момент, когда как это, силы Израиля прибывают, или как формулировка, что когда возвышают, а когда наоборот.
Что это удается в определенные моменты, да, истории.
Так, пересмотришь потом запись.
Нет, я смысл просто самого этого не поняла, как это понимать. Вот сейчас мы в моменте, когда силы прибывают, правильно?
Сейчас получается, если коротко, то вот эти вот атаки на нас фактически вынуждают нас наводить порядок на их территории. То есть сначала это Газа, потом это Ливан, сейчас это Сирия. То есть мы не можем себе позволить, чтобы там вызрела новая Хизбалла. Да? Значит, потом будут еще какие-то страны этого региона, что мы не сможем ради своего спокойствия оставить бесконтрольно, значит, в военном плане эти территории. Вот.
Поняла.
Идет расширение. Это то, чего они боятся на самом деле. Но они сами нас к этому толкают. Мы к этому не стремились. Нас к этому вынуждают, к расширению до тех границ, которые по Корану, значит, Аллах дал еврейскому народу. Вот. Понимаешь? И вот в этот момент расширения еврейского влияния на земле, обещанной Богом, в этот момент истории как раз-то тот, кто поддерживает Израиль, поднимается, тот, кто осуждает Израиль, падает. Вот сейчас вот это вот пошла эта волна.
Ну, Трамп занял вовремя свое место.
Трамп поднялся.
Да.
А какой-нибудь Каньо полетел. Тартарары. То есть вот еще пару примеров сегодня уже было. Так, Эдвард тут прорывался.
Можно спросить?
Сейчас, Рейс, я извиняюсь, Эдвард прорывался.
Я попробую, меня слышно?
Да.
Доброе время суток.
Взаимно. У вас утро, я помню.
У нас, дай бог, чтобы у нас у всех было доброе время. Мы сравнивали сегодня, скажем, позднюю историю с историей Якова. Яков 20 лет жил у Лавана, и эти 20 лет Лаван над ним конкретно издевался. В результате Яков вышел от Лавана, как говорится, с 11 коленами, 12 родилось в пути и богатым человеком. Если учесть тот факт, что все, что происходит, это божественное провидение. И учитывать то, что, насколько я помню, в Торе Яков не критикуется за то, что он позволял Лавану 10 раз менять условия. Как мы все это рассматриваем и как мы все это накладываем на то, что на протяжении последних тысячелетий и столетий особенно, то, что мы можем наблюдать. Подобные ситуации происходят между народом Израиля и его недоброжелателями и в кавычках доброжелателями.
Спасибо, хороший вопрос. Я бы попробовал ответить так. Во-первых, история циклична, а модели, которые нам дает Тора, они повторяются по множеству раз. Если наложить вот эту вот модель отношений Якова и Лавана на политические реалии молодого израильского государства, то как можно осуждать Бен-Гуриона или Голду Мейер за то, что они делали? Не делали по максимуму своих возможностей. Вот. Но да, как бы, да, страна все-таки в этих войнах, в этом противостоянии и в этих договорах за это время страна окрепла и стала одним из лидеров и по производству оружия, и по технологиям, и по сельскому хозяйству, и еще по многому чему. Да?
То есть... Раби, но это, но насколько экономический показатель развития Израиля подходит вообще, скажем, под библейские, под классические библейские модули?
Очень подходит. Яков пришел к Лавану ни с чем. Вот, есть мидраш о том, что Лаван, обнимая его, общупывает, где драгоценности. То есть Элиэзер пришел за Ривкой свататься там с караванами, и там одел ей сразу, значит, золотое кольцо на руку, золотое кольцо на ногу, там кольцо в нос золотое. А тут как бы пришел свататься, что-то ничего с собой не взял. Вот. Евреи бежали сюда после катастрофы, в катастрофу пытались, и после катастрофы нищие. Сироты, выживший один из там большой семьи. Вот. И у Лавана Яков стал мощной семьей с 11 плюс 1 детьми, и стада, и рабы, и так далее. Да? То есть...
Раби, вот. но Яков шел к Лавану прежде всего не для того, чтобы обогатиться финансово, а прежде всего для того, чтобы дать рождение 12 колен.
Нет, прежде всего, чтобы спасти свою жизнь.
Чтобы спасти свою жизнь от Эйфела, хорошо.
Вот.
Но все равно, да.
Вот на этом сейчас как раз остановлюсь, секунду, я извиняюсь, что прервал. И это государство изначально строилось по идее Герцеля, как Миклат Батуах, как надежное убежище для евреев. То есть место, где евреев бить не будут. Гарантом этого будет государство. То есть изначально это государство строилось как место для безопасности евреев.
Хорошо, я предлагаю рассмотреть еще сравнение еще одной модели. Модели египетского рабства. Из миллионов и миллионов евреев, которые были в рабстве, 20% заключили договор с Всевышним, полностью Всевышнему доверились и ушли из Египта. Перешли через Тростниковое море. Они полностью доверяли Всевышнему в этом отношении. 20%, один из пяти. Значит, на сегодняшний день основная масса народа Израиля, проживающего в Израиле и за его границами, они заключают договор с кем угодно, кроме Всевышнего. Они Машеха видят в Дональде Трампе. Как вы это прокомментируете?
Знаете, есть такая книга Яфа Элиях «Бог здесь больше не живет» или «Хасидские истории эпохи катастрофы». Я надеюсь, что она у вас дома есть.
Скиньте, пожалуйста, ссылку.
Я сфотографирую эту книгу, хорошо. Значит, там есть одна из историй катастрофы, называется «Даже праведники, даже грешники еврейского народа». И там говорится о судьбе, как один ассимилированный еврей идет к яме, которую роют евреи, чтобы быть расстрелянными и похороненными в этой яме, идет вместе с хасидским цадиком. И там между ними разговор там и так далее. Разговор этот записан после войны, потому что он выжил. Выжил благодаря этому праведнику, с которым они вместе прыгают через яму. Бог заключил договор с еврейским народом, и здесь есть два аспекта. Бхира и сгула. Есть аспект, который зависит от нашего выбора, а есть аспект, который не зависит от нашего выбора. И тот, кто не выполняет там формальных требований договора, который зависит от нашего выбора, никак не освобожден от второй части и все равно разделяет судьбу еврейского народа. Поэтому даже те, которые всячески отказываются от своего еврейства, знаете, среди вот одна история из тех, кто были захвачены в плен или убиты 7 октября, облетела весь мир. Там женщина, которая там в молодости, там на фотографии вместе в компании с Арафатом и всячески поддерживает его, и поселились они в этом кибуце Бери, чтобы наладить контакты и всячески помогать тем, которые в Газе. Это же не всегда был забор, да? И брала там больных из Газы и везла в больницу в Бершеву. В результате была со всеми угнана туда и живой не вышла.
Оттуда. По-моему, еврейка из Канады.
Кажется, да. Вот. И были там старики, которые всей душой, которые больше любили этих палестинцев, чем евреев, и защищали их и со всеми этими левыми лозунгами, а потом на видео, записанном оттуда, говорили: заберите меня отсюда, достаньте меня отсюда. К кому они обращались?
Хорошо, мы разве можем оправдывать, если у нас право оправдывать договор, скажем, с Америкой, в лице Америки, там, с союзниками Америки, где мы защищаем себя на их условиях? где мы ведем себя на их, то, как они от нас ожидают, потому что они нами манипулируют. И мы забываем о том, что единственное, ведь сказано же в источниках, что тот человек, что тот, который надеется на человеческую силу и поддержку, он слепой. Можно ли это оправдать?
Смотрите, это как раз последний год с кусочком обсуждалось в Израиле очень остро. Да? Значит, левая часть Израиля говорит, что надо играть по их правилам, иначе они от нас откажутся, и тогда мы все погибнем. Вот. Правая часть говорит, что они с нами дружат только тогда, когда мы сильные. Поэтому мы должны показать силу. Когда мы покажем силу, с нами будут больше дружить. И я отношусь ко второй части. И я считаю, что эта линия политическая более правильная. Вот. То есть нам, да, надо быть прямыми и перед Богом, и перед людьми. Но с нами дружат только тогда, когда видят в нас силу.
Спасибо.
Шалом, можно вопрос?
Раиса, секунду.
Нет, я хотела, давно писала.
Да,
что можно
да,
вопрос.
Но Раиса тут пробивала. Сейчас писала, сейчас прочтем. Сейчас, да. Да, Раис, сначала вы, потом я отвечу Саре, Эстер Саре. Да, Раис, микрофон.
Скажите, пожалуйста, я как-то читала это, я в отношении фамилии этого автора. Франк?
Франкл.
Франкл. Значит, я тогда не так. Это Франкл. И еще я хотела спросить. Первая книга «Сказать жизни да» или «Скажу жизни да»?
Значит, первая книга это вот «Сказать жизни да».
Угу.
Или вот под заголовок «Психолог в концлагере».
Угу, угу, угу.
И заодно вот эта книга, то, что я говорил Эдварду, это вот Яфа Элиах. Яфа Элиах. Бог здесь больше не живет или хотите
Спасибо большое. Потому что я все время Франк, и задаю Франк, правильно.
Да.
И еще я хотела переспросить. Вы в отношении Галанта говорили, что его думали, что он будет премьер-министром, да?
Не-не-не. Бужи Яалон.
Кого?
Бужи Яалон.
А, угу. Спасибо большое.
Он раньше был, до Галанта.
Угу.
Так, сейчас, Вероника, сейчас, Рафаэль, скажите, пожалуйста, есть ли в Торе что-либо о предателях? Как можно трактовать с точки зрения Торы большое количество шпионов среди евреев? Говорит ли это только об алчности? Не знаю. Не знаю, буду искать. Сходу нет ответа. Но самому интересно. Если найду, поделюсь. Так. Можно вопрос, это что?
Это я спрашиваю.
Да, я понимаю. Это следующий вопрос.
Да, да. Нет, это вопрос такой. Правда, мы тут подумали с Сахаром. Как вы считаете, правда ли, что Машех близко, потому что все наши враги гибнут вокруг нас, начинается гибель наших врагов?
Очень большой вопрос. Значит, как известно, одна из самых больших... Сейчас тут это шум был. Вот. Самых больших водоразделов внутри религиозного мира – это вопрос, Машиах – это только личность или прежде всего процесс и личность только потом, как вот вишенка на тортике. Я отношусь к последователям Рава Кука, соответственно, как бы воспринимаю Машиаха как процесс. Безусловно, я считаю, что мы в самом как бы пекле этого процесса. Вот. Процесс этот непростой, но процесс этот с невероятным светом и позитивом в конце. Но потом проявится уже и личность тоже. Пока о личности говорить рано, пока наблюдаем только и активные участники процесса.
Называется пророчество, говорит Исахар. Большое спасибо, Раф. Это, правда, бывает очень интересно. Можно вам напишу в личку? У меня личный вопрос есть.
Да, конечно, только WhatsApp. Да.
WhatsApp, конечно. Спасибо большое.
Спасибо. Так, все. Тогда, наверное, на сегодня заканчиваем. Всем хорошей недели. Всем хороших новостей.
Просто вот, спасибо. Вот, спасибо, Равель, шавуатов.
Спасибо большое.
Здоровья всем.
Спасибо, Равель.
Спасибо, шавуатов.
Еще раз спасибо.